Программа «Вместе полдень». Главные темы, свежий взгляд, интересное о важном. Экономисты и общественные деятели, ученые и представители культуры. Взвешенно, ясно, открыто. Ежедневно по будням в прямом эфире. Присоединяйтесь, проведем этот полдень вместе.
Ведущая Ольга Шевченко.
Добрый день. Ни одно правительство не может существовать без цензуры. Там, где печать свободна, никто не свободен. Привожу слова Томаса Джефферсона. Это видный деятель войны за независимость Соединенных Штатов Америки, один из авторов Декларации независимости, третий президент Соединенных Штатов. Мы говорим о цензуре в рамках цикла программ о Конституции Российской Федерации. Опять напомню, что это статья 29, пункт 5 гласит: гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещается. Итак, присоединяйтесь. Вы сможете сегодня позвонить и ответить на вопрос экспресс-опроса. Кстати, сегодня я интересуюсь. Вот очень простой вопрос, хотя для кого-то покажется сложным. Нужна ли цензура? Вот пусть будет так. Нужна ли цензура? Да или нет? Можете Виктории Галете оставлять свой ответ «да» или «нет». Можете расширенно свое мнение расшифровать в прямом эфире. Пожалуйста, ждем ваших звонков в течение часа.
Телефон прямого эфира 32-44-61. Позвони сейчас.
Ну, а я представляю гостей, которые находятся в студии прямого эфира. Это член Союза писателей Российской Федерации, выпускник факультета журналистики МГУ Юрий Васильевич Ефименко. Здравствуйте, Юрий Васильевич.
Добрый день.
И блогер, представитель ЖЖМ в Хабаровске Александр Симонцев. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Уверен, у большинства при слове «цензура» сразу загривок немножко поднимается. Это нечто страшное, и отношение к этому слову, к цензуре, отрицательное. Как у вас отношения с цензурой складываются?
Ну, я с ней, с цензурой, так называемой цензурой, как с государственной системой, точнее, с государственной структурой и конкретными людьми работал, да и я бы не сказал, что все это закончилось, с 1967 года. В 1967 году молодой журналист Хабаровского радио, я уже носил свои материалы к цензору, который красным карандашом там ставил свою роспись. Но давайте определимся прежде всего вот именно с понятием цензура, потому что сейчас это жупил, штамп, это какой-то надрыв, как правило, о, цензура.
Ну, совершенно верно.
Давайте начнем с того, что же есть цензура. Для начала это, конечно, государственный надзор за средства массовой информации. Я предлагаю этим ограничиться. Но я-то работал с разумной системой, потому что и называлась эта система «Управление по охране государственных и военных тайн». И нам вычеркивали название заводов, откуда я знаю, там, открыт он или закрыт, оборонный или необоронный. Вычеркивали цифры определенные, которые были как раз под защитой, под названием «Защита государственная тайна». Это надо было, это было в интересах всей страны. Тут понимали, что ситуация, в которой мы и работали профессионально, как журналист, она была совсем другой. Никто за твоим плечом не стоял, не заглядывал. Значит, а вот редактор, который непосредственно возле тебя был, да, она могла сказать: вот давайте так переделаем, вот так сделаем. Но это уже редактура, а не цензура. Эти понятия надо развести. Вообще-то система государственного досмотра за средствами массовой информации еще у Пушкина была как проблема. В конце концов, кончилась, развязалась тем, что Николай I объявил себя его высочайшим цензором. Но у Пушкина очень много, есть послания к цензору, первое, второе, и он славит цензора как человека, который государственным порядком надзирает за нравственностью.
Александр, ваше отношение к цензуре?
Мое отношение к цензуре, конечно же, отрицательное. И если уж говорить о том, что было раньше, я застал те отголоски, которые у нас были с советского времени. Первый раз с цензурой я столкнулся в армии, она была понятна, потому что спецвойска, и у нас цензура была оправдана. Это военная тайна, за которую, кстати, мне доплачивали определенные деньги каждый месяц. Затем с цензурой я сталкивался уже, работая в банке. Есть соглашение конфиденциальности, где коммерческая информация тоже подлежала цензуре. То есть я, как сотрудник банка, не имел даже писать статьи без согласования с руководством. Это ограничение было, есть, я думаю, до сих пор существует.
Так вы даже к этому отрицательно относитесь?
Ну, скажем так, это был добровольный выбор. Я мог выбрать банк, мог работать там или не работать. Служить я, например, не мог отказаться в соответствии с нашим законодательством. Так что в данном случае можно сказать, я согласился с условиями цензуры. То же самое можно сказать, когда я работал в СМИ. Я в СМИ, к сожалению, работаю 14 лет.
К сожалению.
Да, ну очень мало работаю, поэтому я застал еще, когда работал в «Известиях», у нас был ответственный секретарь, почему-то этим занимался, и он цензурировал. А учитывая, что у нас все-таки мы провластные, структура была. Цензура была именно в отношении органов власти. Тогда я ввел две рубрики всего: криминал и культура. Поэтому редко в эту область забредал, но это периодически бывало.
Кстати, мы сейчас не путаем как раз понятия, то, о чем говорил Юрий Васильевич, редактура и цензура.
Ну, скажем так, редактура – это понятно. Я редактуру воспринимаю больше как стилистику. А когда у меня написано все четко, красиво, но этого нельзя по политическим соображениям, потому что кому-то это не понравится, я воспринимаю это как цензура. Именно поэтому я в свое время ушел в блоги. Потому что каждый блогер, вот мы переходим в современность сейчас, он свою цензуру ставит у себя в блоге сам. Кто-то своих читателей строго предупреждает, у меня такие правила. Кто-то говорит, у меня нет правил, говорите все что угодно. Но это личный выбор каждого блогера и каждого читателя. Не нравится, не читай. Такое правило сейчас в интернете. И в принципе оно всех устраивало.
И тем не менее, почему вы отрицательно относитесь к цензуре?
Я отношусь отрицательно, потому что любое давление на свободу слова в данном случае, оно губительно еще тем, что мы замалчиваем факты, мы не боремся с проблемой. Мы можем закрывать глаза на все что угодно, но если мы будем идти с закрытыми глазами, рано или поздно мы столкнемся. Уже работая на телевидении, я понял, что СМИ на самом деле действительно сильная вещь. И как бы там ни говорили чиновники, они все-таки опасаются и огласки. О хороших действиях, это пожалуйста, нас приглашает. Чуть такой негатив, соответственно, идет цензура. И цензура вошла уже в блоги, к сожалению. То есть сейчас даже я наблюдаю такую самоцензуру. Я часто пишу о политике в своем блоге. И раньше у меня было больше комментариев, люди чаще высказывали свое мнение. Сейчас они мне пишут в личку, но высказывать в блоге или где-то еще в соцсетях они остерегаются. Просто опасаются. То есть вот этот страх, он постепенно вошел в нашу жизнь. Страх сказать, что-то лишнее. Мы учимся снова читать между строк. То есть мы, журналисты, вот молодые, учимся писать между строк, от чего раньше немножко отвыкли, а читатель вспоминает или учится, как читать между строк.
То есть, следуя вашей логике, скоро басни будут очень популярны.
Они уже, да, начинают становиться популярны, то есть иносказательность, и приходится обходить эту цензуру. И она уже вполне реальность.
Позвольте, я вас прерву, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Меня зовут Максим. Хочу сказать, конечно, это такая тема интересная, в плане того, что это палка на двух концах. Но я считаю так, что цензура должна быть. Я за проверенные источники, я за правду. Только вот как раз из-за того, что не существует как таковой цензуры, есть в том же интернете, через СМИ вот эти большие, много слишком мнений, которые делаются даже порой умышленные, как говорится, сейчас называется вброс. Я считаю, что какие-то органы все равно должны существовать, которые должны контролировать информацию и подавать ее правильно. То есть это формирование общественного мнения. Если, допустим, взять взрослых людей, у них уже сформировавшаяся психика, то есть они могут из основания какого-то личного опыта, из истории, сравнивать информацию, которая им поступает, как-то с ней работать, ну, в своей голове, да, то есть, допустим, подрастающее поколение, как молодежь, которая не умеет с этой информацией совершенно работать никак, обращается ко всем этим источникам и может поверить в любую информацию. Допустим, любой блогер может что угодно написать свое мнение, и это может для этого подростка быть истиной. Его, может быть, ее подхватит и понесет дальше в массы. Это нехорошо, это имеет глобальный эффект, который, вот, допустим, Украина показала этот эффект. То есть я за цензуру, но за цензуру какую-то постепенную, контролируемую, которой есть, ну, скажем, доверие. Ну, это мое мнение.
Благодарю вас.
Не знаю, что скажут ваши гости на этот счет.
Александр.
Я недавно проводил эксперимент в своем блоге. То есть поставил два видеоролика. Один снят Первым каналом, о женщине, которая рассказывает о распятом ребенке в Славянске. А второй снял человек на свой фотоаппарат, пройдя по Славянску, по той площади, якобы был распят ребенок, и засняв показания очевидцев, которые там живут, люди, которые на месте. Один сделан абсолютно профессионально, четко, красиво, с точки зрения цензуры, пропаганды, идеологической установки и так далее. Второй снят просто, без плана, без, ну, то есть подготовки, видно. И спросил у своих читателей, какому из роликов они доверяют больше. Ну и третий вариант ответа – не доверяю обоим. Так вот, второе место занял вопрос, что доверяю больше любительскому ролику, но больше всего он набрал ответ – не доверяю обоим. То есть, в принципе, люди сейчас могут сами стать этим самым цензором. Каждый сам стал цензором. Это я могу, это я доверяю, этому я не доверяю. Но транслировать на всех свою точку зрения – это значит, извините, это насилие. У меня может быть другая точка зрения, а вы меня ограничиваете. А если вы, я буду вас ограничивать, например, и скажу, что вот эта точка зрения правильна, вы согласитесь с моей точкой зрения? Почему с моей, а не с вашей? Нет борьбы, нет состязательности процесса, как говорят в суде.
Юрий Васильевич.
Да ведь Максим сказал нам все внятно, причем меня очень радует, что это говорят молодые ребята, кого мы подозреваем в незрелости, несамостоятельности, неумении мыслить, да ничего подобного. Он хорошо понятным образом не только для нас, а для всех радиослушателей объяснил. И вот из этого надо исходить всегда, когда мы начинаем говорить «цензура», «не цензура», значит, «досмотр», «запрет» или вообще «полная свобода». Есть цели развития. То есть либо мы у себя останавливаем правила человеческого общежития, либо мы придерживаемся правил скотного двора. И то, и другое – это технология, социальная технология, в которую входит контроль в том числе. Это естественно совершенно. И если мы развиваем мощную систему образования, мощную систему культуры, мы даем людям свободу выбора в классике, прежде всего, что было в советское время, массовые тиражи классики. Ради бога, читайте. А сейчас 1000 экземпляров, 2000 экземпляров – за бешеные деньги, то, значит, возможности развития резко ограничивают, и это подлинная, значит, цензура. Но я хочу сказать, общественное мнение – это не то, что мы с вами высказываем на всех перекрестках, включая сейчас с вами сидим. Это нечто большее. Это следование тем или иным ценностям, да.
Какая свобода выбора может быть у стада, у которого есть пастух? Свобода... Это не свобода выбора, это свобода выбора идти на один водопой и возвращаться обратно.
Об этом хорошо ответил еще в свое время Наполеон. Он сказал, что стадо баранов во главе со львом всегда выигрывает бой у стада львов во главе с бараном.
Так россияне стадо баранов, которые нуждаются в управлении?
Вы предлагаете свободу баранам во главе стада львов.
Но я не считаю наших людей баранами.
Погодите, я сказал стадо львов во главе с бараном.
А львам не нужно управление.
Позвольте, я вас прерву. Напомню, что в студии прямого эфира член Союза писателей Российской Федерации Юрий Васильевич Ефименко и блогер, представитель ЖЖ в Хабаровске Александр Симонцев. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Представьте, пожалуйста.
Меня зовут Максим. Но понимаете, мы будем говорить так, прикрываясь моральными, вот как говорил, моральные ценности и все остальное, будем говорить, это хорошо. Прикрываясь моральными ценностями, мы, допустим, задавили легко оппозицию. Они террористы у нас. У нас сейчас оппозиции в стране нет. У нас официальная оппозиция. У нас нету ни интернет-изданий оппозиционных. Уже нет. Они запрещены, заблокированы. Это все цензура, откровенная политическая цензура. А где мораль? Что смотрит наша молодежь? Это все официально подтверждено. Разложение, кажется, у нас идет нецензурированное абсолютно. Именно моральное. Политическая цензура есть. Моральной цензуры никакой нету.
Угу. Юрий Васильевич.
Да еще Лев Николаевич Толстой ответил до нас задолго на все эти вопросы. Он говорил, это его формула. Жизнь есть увеличение своей души. Давайте работать на увеличение, на развитие своей души всеми возможными средствами. Мы сейчас устанавливаем, что цензура – это досмотр и запрет. Особенно вторая функция – запрет. Неважно от кого, неважно как, неважно почему. Но в основном все равно, давайте согласимся, коллега, что и вы говорите, ну и мы, наверное, к этому разговору сведем, мы говорим о политической цензуре, политическом досмотре, политическом запрете.
В основном, да.
Это первое. Это вот сегодня у нас и в общем сознании, в общественном сознании, да, и мы этим в основном исключительно и пользуемся. Давайте так. У нас сегодня существует, тем не менее, как ни парадоксально, то, чего не было в те времена. Да, было управление, и никаких не было у тебя личных профессиональных проблем, кроме того, что ну вот эти, это изъяли, то изъяли не идеологически даже, не политически, а, скажем, фактологически. Значит, у нас сегодня, сейчас существует то, чего не было раньше. У нас существует федеральное законодательство, где все оговаривается. Конкретно, что можно, чего нельзя. Но мы с вами-то ведь тоже не очень-то следим. У нас федеральная регистрационная служба, я с большим удовольствием показывал. Вы говорите, что у нас нет цензуры. Вот у нас есть федеральный список экстремистских материалов, которые каждый год пополняются. Причем кем пополняются? Районными судами. И юрисдикция районного суда через это решение распространяется на всю страну, попадая сразу же в этот федеральный список. В этом списке бездна материалов. У меня список 2007 года. Вы представляете, как он за 7
Кстати,
лет
да,
увеличился?
Юрий Васильевич держит...
Официальную российскую газету. И вот сейчас у нас то, чего не было раньше. Нельзя ни печатать эти материалы, которые в этом списке, ни продавать, ни читать, ни хранить. Слушайте, в советские времена, когда действительно значит, существовала готовая государственная система, такого не было. Мы все читали. Мы даже распространяли на машинке.
Самиздат.
Да, совершенно верно. Ну, или просто передавали, вот тут в Хабаровске не было какого-то буквально самиздата, а так где-то кто-то перепечатал. Не было тиражирования, не было техники такой. Вот до чего сейчас осложнилась ответственность. Поэтому вопрос научный. Над тобой висит дамоклов меч. И ты не знаешь, когда тебе башку отсечет.
Кстати, свежий был опрос, проводился он Левадой-центром 1 июля буквально, о цензуре. Так вот, 53% российских граждан поддерживают введение цензуры. Почему все-таки, по вашему мнению, 53% российских граждан поддерживают введение цензуры?
Да потому что, когда шла война в Чечне, тут Чечня все знала из сообщений нашего телевидения, где наши войска, что они имеют. Это жуткая была система, и все военные об этом говорили, что происходит. У нас за спиной сидит готовая совершенно, выходит информационная служба, которая информирует чеченских вот этих самых боевиков. Это вот простой пример. Сам простой. Кстати, в американской, где тоже Конституция ничего не пишет, кстати, о цензуре, но в практике существует. В Ираке военная цензура, никаких сообщений. Вот сейчас на Украине происходит событие. Я специально по интернету запрашивал всех в Штатах, в Европе. Что у вас там по телевидению передают? Ничего практически. Действует цензура, которой не видно, не слышно. И вот это самое страшное, что может быть. Это мощнейшая система теневая.
Александр, ваше мнение?
Я приведу стандартный пример. Вот вы идете по улице и вдруг видите, что кого-то избивают. То есть, если вы это увидели, у вас два варианта действий. Закрыть глаза, либо вмешаться. Вмешаться не каждый может и повлиять на эту ситуацию. Закрыть глаза тоже это, ну, для себя это моральное преступление. И есть такая фраза «лучше бы я этого не знал». То есть люди самоограничиваются от негативной информации, которая уже настолько, скажем так, присутствует в сети, что она вызывает негатив сама по себе. Вот любой негатив, который появляется в сети, он уже отторгается пользователем. Люди начинают бояться ответственности. То есть сейчас жизнь стабильная, более сытая, можно спокойно жить, спрятаться в своей однокомнатной квартирке, не вылезать за рамки федеральных каналов, за рамки своих друзей. И жить спокойно, не знать того, что происходит, не знать правды. Если ты знаешь две стороны точки зрения, тебе нужно сделать выбор. Это очень тяжело. Намного проще, когда за тебя этот выбор сделали. Проще жить, проще, скажем так, к этому относиться. А когда тебе нужно принять решение, это уже, извините, уже не хочется. То есть я считаю, что политическая активность в последнее время снизилась, в том числе еще и поэтому. Люди должны сейчас выбирать полярные точки зрения.
Я прибавлю немножечко на ваш вопрос. Задолго до нашего разговора ответил великий океанолог Жак-Ив Кусто, француз. Незадолго до своей смерти он дал интервью, и там, ну, там, правда, говорили о свободе предпринимательства, вообще о свободе как таковой западноевропейской цивилизации. Он отвечает, что мне эти взгляды, вот эти все, значит, крики, эти требования, значит, странны очень, потому что никого не возмущает светофор на перекрестке, который регулирует движение. Значит, красный свет – стой, зеленый, иди. Он говорит, так и везде человеческая деятельность нуждается в разумности регулирования. Иначе мы скатываемся туда, куда мы сейчас и свалились. Потому что они очень критично относятся к Западной Европе, к своей цивилизации. Вот этот ответ, вот в этих людях как раз он и созрел. Это правило светофора. Есть вещи, которые сохраняют жизнь, и вещи, которые тебе гробят эту жизнь. В прямом смысле и переносно в том числе. Есть вещи, которые тебе помогают развиваться с помощью средств массовой информации. Твой ум, твои высокие человеческие качества. Есть приемы, причем их очень много, которые тебя изничтожают, превращают в свинью. Это еще идеальный вариант. Свинья, извините, а то и пониже. До насекомых могут довести. Поэтому здесь вот это регулирование, оно просто нормально, это требование регулирования человеческой деятельности в целях развития людей.
Александр, у вас буквально секунды 15-20, чтобы возразить.
Я проще скажу. Либо мы считаем людей разумными и считаем, что они достойны знать информацию, либо мы их считаем детьми неразумными, больными, не знаю, кем угодно, и ограничиваем в чем-то, в информации, в действиях, в чем угодно. Тут две точки зрения. Я считаю людей разумными и достойными сделать самостоятельно выбор. Я не считаю, что они идиоты, которых нужно ограничить и говорить готовый ответ, который их избавит от другой мыслительной деятельности.
Я благодарю вас за сегодняшнюю встречу, за разговор. Но судя по тому, как высказались наши радиослушатели, большинство, конечно, за то, что цензура нужна, но здесь есть некоторые поправки. Цензура не нужна для критики, ну и оппозицию не нужно давить, не нужно цензурировать. Необходимо представлять все мнения. Ну а вообще, конечно, большинство радиослушателей за то, чтобы цензура была, она должна присутствовать. Благодарю вас. В студии прямого эфира член Союза писателей Российской Федерации, выпускник факультета журналистики МГУ Юрий Васильевич Ефименко и блогер по СЛЖЖ в Хабаровске Александр Симонцев. Программа «Вместе полдень» на сегодня закрывается. Завтра Дин Йокши Пусхова вас встретит. Это была Ольга Шевченко. За режиссерским пультом работала Виктория Галета. До новых встреч!
Программа «Вместе полдень». Главные темы, свежий взгляд, интересное о важном. Экономисты и общественные деятели, ученые и представители культуры. Взвешенно, ясно, открыто. Ежедневно по будням в прямом эфире.